мы Господу благодарны, то, что мы как раз-таки в это утро можем собраться, которое напоминает о спасительно-историческом событии воскресения Иисуса Христа, чтобы поклониться и чтобы могли представить себе, что значит воскресение для тебя и для меня. Мы не находимся здесь, чтобы только рассмотреть то, что произошло со Христом, нашим Господом и Искупителем. Мы находимся здесь, чтобы распознать от Бога то, что это спасительное историческое событие значит для нас по отдельности. То, что Христос был рожден, то, что Он жил, то, что Он страдал, и то, что Он умер, был погребен, и то, что Он воскрес, и то, что Он был вознесен в небеса. Это знают все, которые имеют христианскую веру. Вопрос заключается в том, смогли ли они это спасительно-историческое значение, это событие охватить для себя в вере, могли ли они это принять и пережить? Я хочу всех поприветствовать сердечным образом и желаю вам Божьего благословения. Таким образом, чтобы все то, что мы до сих пор пережили, могло превзойти. И сегодня утром не будет речь идти о том, смогу ли я сегодня здесь говорить со всей властью, но чтобы Божье Слово через Святого Духа в отдельных было оживлено, и чтобы оно могло стать реальностью. Внешне я вообще даже не в состоянии, чтобы здесь говорить с какой-то мощью. И в этом даже нету никакой необходимости. Мощь должна находиться в самом Слове. И это все будет зависеть от тебя и от меня. Сможет ли Божье Слово стать Божьей силой в твоей и в моей жизни? Я хочу, чтобы мы сейчас встали и вместе спели припев «Во славу Господу! Ты достоин! Ты достоин!» И мы хотим это сделать в поклонении и от всего сердца, так как Господь действительно достоин. Ты достоин. Ты достоин. Ты достоин. О Господь, принять честь, хвалу и поклонение. Ты достоин, о Господь, ты достоин, ты достоин, ты достоин, о Господь, принять хвалу, честь и прославление. Ты достоин, о Господь. Небесный Отец, мы приходим еще раз к Тебе в молитве, в драгоценном и святом имени Иисуса. Мы склоняемся перед Тобой, о Боже, так как мы недостойны, и мы часто не ценили Твою милость и благодать, в правильном образе. Мы просим Тебя, о Боже, прости всю вину и весь грех. Забери все от нас, что Тебя огорчает. И мы хотим вместе посмотреть на Тебя, к Тебе, распятому, который дал себя побивать и мучить, который из Гефсимании пошел на Голгофу, на лобное место, и нес крест, и дал себя пригвоздить к нему, а потом копье проникло в твой бок. Все это произошло ради меня, ради нас, чтобы мы могли получить милость от Бога и прощение. Говори, о Господь, особенным образом в этом благослужении. Пусть Твое Слово достигнет наших сердец, и пусть Твой Дух это оживит. Мы просим Тебя о водительстве Твоего Духа. Даруй милости к говорению, даруй милости к слушанию. Мы благодарим Тебя за это. Во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Мы можем сесть. Мы уже имели позади нас целое число богослужений. В Страстную Пятницу после обеда мы имели одно в 15 часов, а следующее было в 19 часов, а потом вчера в 10 часов. Было прекрасное молитвенное собрание, которое мы все так быстро не забудем, мы, которые находились здесь. И когда потом мы вошли в молитву, ведь было столько много побужденных людей. И тогда ведь благодарили в коротких, но горячих молитвах Бога. И это переходило с одного на другого, как искра от огня. И вдруг, внезапно, мы очутились в славном, сердечном, молитвенном общении, которое, конечно же, было вдохновлено и водимо Святым Духом. И это могут засвидетельствовать все, которые вчера утром находились здесь. И за это мы Господу благодарны. Верующие люди — это те, которые не только слушают Божье Слово, не те, которые только дают Богу проговорить к себе. Это люди, которые несут какое-то желание в своем сердце, чтобы поговорить с Богом. Мы знаем то, что через проповедь Слова Бог говорит к нам. Но в молитве мы потом говорим с Богом. Мы даем Ему ответ. И вы знаете то, что какой-то разговор, он никогда не может быть односторонним. Это всегда разговор и потом ответ. И точно так же мы можем это иметь с нашим Богом. Кто это переживание еще не сделал и еще не стал собственностью Господа, кто еще не имеет уверенность в прощении своей вины и греха, в чью жизнь еще Господь не вошел, он не знает, о чем мы говорим. Это ведь не молитвы, которые мы выучили, которые мы зачитываем, или которые мы говорим по памяти, но спонтанные молитвы благодарности и восхваления нашего Бога, которые выходят для Его чести к Его престолу, из благодарности за то, что Он в нас произвел. Мы ведь на эти три дня взяли или же избрали такую тему «Спасительно-историческое значение распятия и воскресения Иисуса Христа». Если же идет речь о спасительной истории, тогда Бог должен нам для этого открыть глаза, чтобы мы могли распознать значение и смысл. Мы знаем то, что во время Иисуса Христа было много людей на земле, но они не поняли Его. Они не поняли, что тогда происходило перед их глазами. Они удивлялись в этом, но это все проходило мимо них, без того, чтобы они имели в этом участие. И до сих пор ничего не изменилось. Мимо миллиардов людей также проходят эти дни, как Страстная Пятница и Пасха. Они по воспоминанию, конечно же, знают, что произошло, но с этим все подходит к концу. Но есть малое стадо, которое Бог имеет на земле. Это незаметное малое число, которое действительно следует за Иисусом Христом, множество, которому Бог мог себя открыть. Люди, которые были взяты из массы, все равно, какие бы обстоятельства ни были, и вдруг, внезапно они утихли и приняли в себя Божье Слово, а потом также получили доступ к божеским вещам. И я надеюсь, то, что мы, которые сегодня утром здесь находимся, то, что наши сердца будут открыты, и будем иметь внутренний настрой, чтобы мы позволили Богу говорить к нам, и чтобы мы действию Святого Духа не противились, напротив, но чтобы мы могли приступить к этому делу, и чтобы Бог к нам говорил, и чтобы мы позволили Ему в нас действовать. Этот день — это самый великий день во всей спасительной истории. Не только распятие и то, что Он был положен в гробницу, но воскресение ведь имеет самое великое значение. Павел пишет Коринфянам, «Если бы Христос не воскрес, тогда наша проповедь была бы тщетной. Нам вообще тогда не нужно было бы проповедовать, и нам бы вообще нечего было бы проповедовать, если бы Христос не воскрес». В чем смысл этого воскресения? Все другие основатели религии, они были похоронены со всеми своими идеями и планами, и они до сих пор находятся в могиле. Иисус, наш Господь, сказал, «Я на третий день воскресну из мертвых, и Я пойду перед вами в Галилею». Это воскресение Иисуса Христа, Сына Божьего, включает в себя также твое и мое воскресение. Так как все, что с Ним происходило, это все произошло ради нас, чтобы мы во всем этом имели участие. Я сегодня буду читать несколько мест из Библии и буду коротко ссылаться на них, так как у нас еще будет крещение, и мы не хотим слишком долго затягивать. И также все это не зависит от длинных проповедей, но речь идет о том, сможет ли Бог в нас вложить свое слово и оживить его через своего Духа. Давайте мы в первую очередь послушаем свидетельство великого апостола Павла из 1 Коринфянам, 15 глава, 3 стих. 1 Коринфянам, 15 глава, 3 стих. «Ибо я в первую очередь возвестил вам то, что и сам перенял, что Христос умер за грехи наши, согласно Писанию, и что Он был погребен и воскрес в третий день, согласно Писанию, и что Он явился Кифе, а затем двенадцати. Затем Он явился в один раз более 500 братьям, из которых сейчас большинство еще живы, а некоторые усопли. После этого Он явился Иакову, а затем всем апостолам. В последнюю же очередь Он явился как выкидышу и мне, ибо я наименьший посреди апостолов и недостоин апостольского имени, потому что я преследовал общину Божью. Но по милости Божией я есть то, что есть, и милость Его по отношению ко мне оказалась не безуспешной, ибо я сделал намного более всех их. Впрочем, не я, а милость Божья, которая со мною. До этого места это драгоценное и святое Слово Божье. Есть неверующие люди, которые воскресение Иисуса Христа ставят под вопрос. Они говорят просто и ясно, кто это видел, кто там участвовал, кто нам может об этом засвидетельствовать. Здесь мы имеем большое число свидетелей. Больше, чем 500 свидетелей. Здесь нам они показаны в Писании. Господь Иисус открывался апостолам, Он открывался в один раз более 500 братьям, Он открывался также женщинам, которые рано утром пришли к могиле. Иисус Христос после Своего воскресения открывался тем, которые уверовали в Него. Драгоценные друзья, и с этим мы уже подошли к делу сути нашего возвещения. Прежде чем Иисус Христос умер, Он изрек такие слова: «Только малое время я буду с вами. Потом вы будете искать меня и больше не найдете». И Он сказал: «Мир меня тогда больше не увидит, но вы меня увидите». После воскресения Господь Иисус не открывался неверующим, но только тем, которые поверили в Него. Возлюбленное сердце, если ты хочешь, чтобы Иисус Христос тебе открылся как воскресший, чтобы Он открылся тебе лично, тогда верь от всего сердца в Него. И тогда это произойдет во имя Господа. Эти свидетельства, они просто потрясающие. И я не думаю, то, что есть такие люди, которые так слишком далеко зайдут и скажут: «Да, это ведь просто так написали». Мужи Божьи не были такими людьми, которых можно было бы сравнить с журналистами, которые иногда пишут какую-то историю. Мужи Божьи, будь это пророки или апостолы, они находились под прямым водительством и вдохновением Святого Духа. И они имели ответственность Божью. В этой ответственности они рассказывали и писали, чтобы будущие поколения могли что-то иметь в своих руках. Мы сегодня имеем Святое Писание, Ветхий и Новый Завет. То, что пророки и апостолы говорили во имя Господа. И мы можем в это от всего сердца и от всей души верить. Иисус открывался отдельным и также тем, которые были собраны вместе. Эта формулировка великого апостола Павла западает мне лично в сердце. Он ведь был тем человеком, который в те годы, где Иисус ходил по этой земле со своими учениками, будь это Галилея или Самария, или это было в Иерусалиме, или где бы это ни было. В эти годы этот человек, который стал великим апостолом Павлом, сидел как Савл из Тарса у ног наученного Гамалила. И в то время, когда спасительная история исполнялась, то этот человек сидел и учил, и учил, и читал Писание, без того, чтобы его учитель знал то, о чем шла речь. Ведь об этом везде говорили, то, что пророк выступил в Галилее, то, что слепые становились зрячими, и то, что хромые ходили, и то, что глухие слышали, ведь об этом был разговор посреди народа, так как тысячи и тысячи были привлечены или охвачены не через вид Господа, так как о нем написано то, что в нем не было никакого вида или красоты, чтобы нас что-то привлекало к нему. Так мы это читаем у пророка Исаии в 53 главе. В чем заключалась привлекательная сила? Это была сила Божья, которая влекла людей туда, где Божья спасительная история в Иисусе Христе нашла свое исполнение. Но люди сидели у ног других людей, и они слушали толкования и изложения Писаний. А действие Божье проходило мимо них. И они не поняли то, что Бог сделал. Если взять всю массу, то там было только малое стадо, которое следовало за Господом Иисусом. Это люди, которые распознали Его как Мессию, как Освободителя, как Искупителя своих душ, как Спасителя мира. Павел сказал, «Но в последнюю очередь Он и открылся мне, как выкидышу». Павел, который упустил все это время, в котором Господь Иисус ходил на этой земле, он ощущал в себе эту великую боль. Как бы он хотел с удовольствием быть там и хотел все это видеть и пережить, когда Господь Иисус ходил 3,5 года на этой земле и действовал. Но как мы уже заметили, то, что время прошло мимо него, и он сидел у ног Гамалила. Как он, наверное, размышлял об этом и делал себе упреки. почему я не мог сам сориентироваться? Почему я отдалялся? Почему я не пошел со всеми этими людьми, которые следовали за Спасителем? Конечно же, у Бога нету никакого опоздания, пока ведь существует милостивое время. В один прекрасный день и этот человек находился в пути, и вдруг в полдень ему явился ясный свет, который сошел с небес, который сиял яснее, чем солнце. И когда он посмотрел ввысь, то он ослеп, так как свет его ослепил. И он провозгласил: «Кто ты, Господи?» Так как голос Господа прозвучал: «Савл, Савл, почему ты преследуешь меня?» Он вообще даже не осознавал того, то, что он преследовал верующих, а с этим самого Иисуса Христа. Итак, он свидетельствует теперь и говорит: «В последнюю же очередь он явился как выкидышу и мне. И мне он себя открыл, и он мне передал апостольское служение, которого я даже не достоин». Конечно же, с запозданием, но не слишком поздно. Драгоценные друзья, мы должны это подчеркнуть. То, что время позднее и милостивое время подходит к концу. Люди, которые смотрят в этот мир, они в точности знают то, что осталось недолго. Ведь никто не знает больше никакого совета. Беспомощность, отчаяние, безвыходное положение распространяется посреди человечества. Самые умные не имеют ответа. И когда выглядит так, что справились с одной проблемой, то появляются другие проблемы. Господь заранее говорил об этом времени. И в этом мы должны распознать конец милостивого времени. И мы живем в эти завершающие дни милостивого времени, и возвращение Иисуса Христа находится вблизи. Павел, великий муж, сказал: «В последнюю же очередь он явился как выкидышу и мне, ибо я наименьший посреди апостолов и недостоин апостольского служения, потому что я преследовал общину Божью». Давайте быстренько перейдем к другому месту из Библии, особенно к тому, которое говорит о воскресении. Я хочу прочитать из Евангелия от Иоанна 20 главы, с 1 стиха. «В первый же день после субботы, рано утром, когда еще было темно, пришла Мария Магдалина к могиле и увидела, что камень был убран от могилы. Тогда она поспешила и пришла к Симону Петру и другому ученику, которого Иисус особенно любил, и сказала им: «Забрали Господа из могилы, и мы не знаем, куда положили его». Тогда Петр и другой ученик вышли и отправились по пути к могиле. И побежали оба, но другой ученик бежал впереди, быстрее Петра, и первым прибежал к могиле. Когда же он наклонился в нее, то увидел лежащие пелена, но не вошел вовнутрь. Затем прибежал за ним и Симон Петр и вошел в могилу. Там он увидел лежащие льняные пелена, а платок, который лежал на голове его, не лежал с пеленами, но отдельно сложенный в особом месте. Теперь вошел и другой ученик, который первым прибежал к могиле, и тоже увидел это и пришел к вере, ибо они еще не понимали Писания о том, что он должен воскреснуть из мертвых. Тогда оба ученика пошли снова домой. Мы замечаем то, что даже сами последователи Иисуса Христа не могли полностью охватить Писание в своем исполнении. Они не рассчитывали на то, что их Господь и Учитель должен быть распят. Они те Писания, которые говорили о пути к распятию, не заметили. И они только думали о том, то, что Он установит Свое Царство. Но что бы Ему помогло это Царство, если бы там не было людей, чтобы навсегда быть в этом Царстве? Вы знаете, если бы Спаситель установил тогда бы Царство, тогда бы люди приходили в Него и уходили бы. Каждый бы проводил бы несколько лет в этом царстве, и тогда бы он снова уходил из него. Царство Божье и царское владычество нашего Господа от вечности к вечности. И прежде чем он смог установить это царское владычество, которое предназначено для вечности, он должен был сначала сделать авансовое обеспечение для людей, которые будут в этом царстве, чтобы они вовеки вечные могли остаться в этом царстве. И здесь мы подходим к пункту. Человек, который хочет жить вечно, он должен иметь вечную жизнь. Это просто невозможно, чтобы человек жил вечно без того, чтобы он прежде получил эту вечную жизнь. Святое Писание говорит в послании Иоанна, «Кто имеет Сына Божьего, тот имеет вечную жизнь, а кто не имеет Сына Божьего, тот и не имеет вечной жизни». Итак, Иисус Христос, Сын Божий, должен был, о котором написано в 1 Иоанне 5 главе 20 стихе, то, что Он есть истинный Бог и вечная жизнь. Он должен был войти в человеческий образ. Вечное должно было прийти во временное, чтобы временному можно было дать возможность перейти в вечное. Иисус Христос, Сын Божий, умер на нашем месте. Мы все смертны, Он был бессмертным, как Царь царей и как Господь Господ. Но Он ради тебя и ради меня, ради всех нас, из любви к тебе и ко мне, пришел на эту землю. И Он принял человеческий образ, чтобы иметь эту возможность, чтобы нам принести вечную жизнь на эту землю. И поэтому это возвещение Евангелия о Иисусе Христе. Мы имеем такую надежду, которая выходит за пределы могилы, надежду, которая выходит за пределы времени, вечную надежду, так как Вечный сошел вниз на эту землю. И Он дал нам вечную жизнь по милости через веру в Иисуса Христа. Так мы понимаем слова из Евангелия от Иоанна 11 главы. Когда Господь Иисус стоял у могилы Лазаря, Он пришел, чтобы пробудить его. Но вера воскресения была слабой. И вдруг Господь Иисус проговорил: «Я есть воскресение и жизнь. Кто верит в Меня, тот будет жить, и даже если он умрет». Это есть Евангелие. Это есть Слово Божье. В этом находится наша надежда. И это мы в вере приняли. И самое прекрасное во всем этом, ведь это ж не были просто какие-то слова, ведь Лазарь не остался в могиле. Иисус Христос ведь не сказал только: «Я есть воскресение и жизнь». Он доказал это. И Лазарь вышел. Драгоценные друзья, Иисус Христос не только человек, Он Иммануил, Он Бог с нами. Он, как Сын Божий, проявился во плоти, чтобы нам, мы, которые дети человеческие по природе, чтобы нас через новое рождение сделать детьми Божьими. По природе каждый человек является человеческим детем через земное рождение. Но написано в 1 Коринфянам 15 главе: «Плоть и кровь не могут наследовать Царство Божье». И в Иоанне 3 главе говорит наш Господь: «То, что рождено от плоти, то есть плоть, а то, что рождено от Духа, это есть Дух». Так как мы рождаемся в этот мир обыкновенным образом и становимся детьми человеческими, точно так же Бог хочет семя Своего Слова вложить в наши сердца и произвести в тебе и во мне новое рождение, чтобы из детей человеческих стали дети Божьи. Так мы это читаем в Евангелии от Иоанна в 1 главе. Все, которые приняли Его, им Он дал власть быть детьми Божьими, и именно тем, которые поверили в имя Его. Сегодня, в этот час, может из человеческого дитя стать Божье дитё. Из проходящей сущности может стать человек, который получил вечную жизнь через веру в Иисуса Христа. Мы говорим о спасительно-историческом значении, и в спасительную историю человечество уже было включено. Но как мы уже в Страстную Пятницу провели пример, то, что люди пишут свою историю после того, когда вещи уже произошли. Бог спасительную историю написал, да, за тысячи лет наперед, прежде чем вещи произошли, через пророков Ветхого Завета. Бог написал за 6000, за 5000, за 4000 заранее. То, что через Иисуса Христа, нашего Господа, произойдет. Новый Завет — это есть сумма Ветхого. Это есть исполнение библейского пророчества. Спасительная история, которая заранее была сказана, она находит свое исполнение во время Нового Завета. Но нам должны быть открыты для этого духовные глаза. И это может только прийти от Бога. мы не можем друг друга уговаривать или жить убеждать. Это было бы какое-то человеческое дело, и мы не можем человеческое принести в Божье дело. Мы доверяем Богу то, что Он через Своего Духа в твоем и моем сердце по милости произведет то, что Он обетовал. Можем ли мы все верить в то, что Иисус Христос, наш Господь, был распят, погребен и на третий день воскрес из мертвых? Тогда скажите однажды аминь. Так точно. Это есть абсолютная истина. И я думаю, это был Пауль Герхард, который написал песню «Иисус живет, и тоже я с Ним». Смерть, где твой ужас? Мы можем от всего сердца верить в то, что Святое Писание говорит. Так как то, что произошло со Христом, то мы были в это включены. Если бы Он не воскрес, тогда бы и для нас не было бы никакого воскресения. Итак, с этой частью мы должны подойти к завершению и перейти к теме крещения. Понимаем ли мы это, то, что спасительно-исторически это было необходимо, чтобы отделенного человека от Бога, человека, который был передан на произвол судьбы, без надежды на вечную жизнь. Но потом мы читаем такое слово в Иоанне 3 главе, 16 стихе. «Итак, Бог возлюбил мир, то, что Он отдал Своего Сына, рожденного только одним, чтобы все, которые поверят в Него, не были потеряны, но чтобы имели вечную жизнь». Блаженство не находится в теологии. Оно не находится в какой-то церкви. И также не в религии, не в каком-нибудь верующем сообществе, но написано: «Веруй в Господа Иисуса Христа, тогда спасешься ты и весь дом твой». Должна прийти живая Богом произведенная вера в твое и в мое сердце, чтобы мы от сердца могли верить, как говорит Писание. Драгоценные друзья, возлюбленные братья и сестры, что значит тебе Голгофа? Мы видим Господа Иисуса перед нашими духовными глазами, как Он там был пригвожден к дереву. Мы видим Его висящим между небесами и землей. Почему? Из-за чего? Какое это имеет значение для тебя и для меня? Ты и я, мы должны были умереть. Ты и я заслужили то, что сошло на Него. Но Он занял твое и мое место. Он понес твою и мою вину. Наказание, которое должно было сойти на тебя и на меня, это была смерть. Ибо плата за грех есть смерть. Иисус взял всю нашу вину и весь наш грех на себя и взошел на крест, чтобы умереть за тебя и за меня. И за это я хочу Его вовеки вечные благодарить и славить Его имя. То, что Он не оставил меня таким, какой я был, но то, что Он смиловался надо мной, и то, что Он возвестил таким образом любовь, то, что Он сошел вниз. Он распростер свои руки, не склал их вместе, но распростер, чтобы тебя и меня поприветствовать, сказать «добро пожаловать», чтобы тебя и меня принять. Для всего мира Его руки были распростерты. Что делаешь ты с Иисусом? Кто Он такой для тебя? Только кто-нибудь такой, кто просто выступил, которому потом был приготовлен конец. Нет, драгоценные друзья, таким он, может быть, является для некоторых, которые противятся ему. Но для верующих людей он есть Господь славы, Царь всех царей, который отложил свое божество и стал человеком ради человеков. Сын Божий, который был открыт посреди человечества, чтобы из людей сделать сыновей и дочерей Божьих. Кто может пройти мимо этого? Кто может это слышать без того, чтобы ему запало это в сердце? Искупление имело дорогую цену. Не серебром или золотом, не дорогими вещами этого мира, но со святой и драгоценной кровью Агнца Божьего была заплачена цена за твое и мое искупление. Кто хочет еще проходить мимо этого? Пусть же мы сможем сказать, как сказал Павел. А мне он открылся в последнюю очередь. Уже многим Господь через весь отрезок Нового Завета открывался. Мы живем в конце милостивого времени перед возвращением Иисуса Христа. Нам Он хочет себя сейчас открыть. Тебе и мне, драгоценные друзья, давайте не будем смотреть на самих себя, на наши неудачи, на наши грехи, на все то, что мы сделали неправильно. Иначе мы просто могли бы закопать себя в землю и больше бы не показывались. Если бы наша жизнь была открыта перед Богом, тогда никто бы не смог перед Ним устоять. Но одно я вам могу сказать. Кровь Агнца Божьего была пролита, чтобы покрыть твои грехи и простить их, и чтобы омыть тебя белее, чем свежий снег. Бог говорит в Своем Слове, «Я не хочу больше вспоминать грехи их и хочу с ними заключить вечный завет». Иисус, наш Господь, говорит, когда Он праздновал Пасху со Своими учениками и взял хлеб в Свои руки, чтобы преломить его, и тогда Он сказал, со ссылкой на кровь, «Это есть кровь Нового Завещания, кровь Нового Завета, которая будет пролита за многих для прощения грехов». Его кровь была пролита, чтобы твоя и моя вина, и твой и мой грех мог быть заглажен. Друзья, Он воскрес! Аллилуйя! Он забрал власть у смерти. Иисус живет! Это мы можем сказать. И это абсолютный факт. Не только потому, что это написано в Библии, хотя это и есть основание, но Он нам многообразным образом мог открыться как живой. Многие из нас могут об этом засвидетельствовать. Аминь. То, что Господь себя нам открыл, вел нас, сопровождал нас, через Свое Слово говорил к нам. И некоторым образом, по милости, даровал нам от Своего благословения. Сегодня пусть Он тебе откроется, чтобы каждый в отдельности, который еще не сделал это переживание, чтобы могли это сделать. Друзья, почему мы это всегда так подчеркиваем? Ведь вечность, она бесконечна. И вопрос заключается в том, где ты проведешь вечность? Где ты будешь в вечности? Ведь есть только две возможности, только два места, куда можно пойти. Неверующий Он идет в одно место, а верующий идет в другое место. Иисус, наш Господь, говорит в Евангелии от Иоанна, 14 главе, «Я пойду и приготовлю вам место, и возвращусь, чтобы вас забрать к себе, чтобы и вы были там, где и я». Он говорил тогда, и Он говорит сегодня к Своим ученикам. Ученики — это школьники, это то же самое слово. Люди, которые могут сесть у ног Иисуса и от Него могут учиться и следовать за Ним. Сегодня Он зовет тебя и говорит, «Следуй за Мной». Сегодня Он говорит лично к тебе и говорит, «Я искупил тебя, Я позвал тебя по имени твоему, ты Мой». О, как прекрасно Бог это имеет в виду с тобой и со мной, со всеми нами. Он пусть Свое Слово в нас благословит. Теперь мы подойдем ко второй части, и мы прочитаем к этому из Евангелия от Матфея, 28 главу, последние стихи. Матфея, 28 глава, здесь мы прочитаем с 16 стиха. Матфея 28, 16 стиха. 11 же учеников пошли в Галилею, на гору, куда повелел им Иисус. И когда они увидели Его, то пали перед Ним, а некоторые пришли в сомнение. Тогда Иисус подошел и сказал им такие слова: «Мне дана всякая власть на небе и на земле. Поэтому идите и делайте все народы учениками Моими и крестите их в то имя Отца, Сына и Святого Духа, и научайте их соблюдать все, что Я заповедовал вам. И хорошо знаете, Я с вами во все дни до конца времени мира». Итак, здесь мы имеем миссионерское повеление, о котором в Марке 16 главе говорится еще подробнее. Но чтобы сэкономить это время, может быть, я прочитаю только оттуда, только значимое слово или стих, чтобы мы поняли, для чего и для кого принадлежит библейское крещение. Здесь, в Марке 16 главе, мы прочитаем с 14 стиха. «Позже Он открылся 11 ученикам, когда они сидели за столом и порицал их неверие и жестокосердие, потому что они не поверили тем, которые видели Его после воскресения Его. Затем Он сказал им: «Идите по всему миру и возвещайте Евангелие всему творению. Кто стал верующим и крестился, тот будет спасен. А кто остался неверующим, тот будет осужден». Это слова нашего Господа. И если бы хотели их здесь изменить, то Бог будет делать то, что Он сказал. Итак, библейское крещение называется крещение по вере, так как речь идет о таких людях, которые пришли к вере в Иисуса Христа. Мы крестим только таких людей, которые приняли личное решение за Христа. Будь им 12 лет, или 20 лет, или 50, или 80, не играет никакой роли. Но только ни детей, ни младенцев, ни таких людей, которые еще даже не знают, кто такой папа и кто такая мама, и как их вообще самих зовут. Не таких, которые сами еще не могут размышлять. Но только таких людей, которые проповедь Евангелия услышали, которые уверовали в Иисуса Христа, которые увидели Его как Искупителя, того, который на кресте, на Голгофе, загладил их грехи. Только таких людей, которые приняли свое прощение в вере. Да, вы можете сказать, как это вообще происходит, драгоценные друзья, это вообще-то очень легко. Но там один не может другому показать, как это происходит. Дух Божий должен в каждом в отдельности это произвести. Обычно оно так, то, что во время проповеди Слова Божьего Святой Дух начинает действовать в сердцах, и тогда распознаешь то, что каким-то образом отделен от Бога, и то, что не имеешь никакой связи к Нему. И тогда распознаешь то, что каким-то образом между нами и Богом что-то находится. Это грехи, это преступления, это неверие и некоторые вещи, которые находятся в нашей жизни. А потом приходит какое-то сожаление на человека. Тогда он задумывается, тогда он находит путь, и он почти что разговаривает сам с собой и говорит: «Да, я потерпел неудачу, я грешник, я поступал неправильно». И вдруг внезапно начинаешь сам с собой входить в суд, но при этом все не остается. Когда сам себя распознаешь в присутствии Божьем и таким образом даешь место Духу, и сначала, если я могу так это сформулировать, то, что ведешь разговор с самим собой и говоришь: «О, так оно выглядит со мной», но потом все изменяется, в таком состоянии не остаешься. Вдруг внезапно Господь приходит на помощь и выглядит так, как будто в нашем сердце говорит какой-то голос: «Тебе не надо оставаться в этом состоянии, ведь кто-то занял твое место». Хотя мы и Богом осуждены, точно так же мы были и освобождены через Голгофу. Но сначала должно нас коснуться осуждение, иначе нам оправдание вообще ничего не поможет. Если я сегодня кому-нибудь из вас скажу, вам, которые вы свободны, с сегодняшнего дня вы свободны, и вы бы тогда посмотрели на меня и сказали бы: «Да, мы ж вообще даже не были в заключении». Но если здесь куда-нибудь пойдешь, в какое-нибудь предводительное заключение или в какую-нибудь тюрьму, и найдешь там таких людей, которые осуждены пожизненно, и войдешь туда, как это однажды было сказано о президенте Вашингтоне, который собственноручно подписал письмо и сказал: «Я прощаю этому человеку, он свободен», хотя он и получил пожизненно. Что вы думаете, какое бы значение имело это для того человека, который однажды был осужден, который получил наказание, который должен был находиться пожизненно в заключении, и вдруг открывается дверь в камере и приносят письмо: «Ты по имени такой-то и такой-то, тебе было прощено». Здесь подпись самого главного судьи. Пусть, по-моему, это будет из Карлсруэ, из федерального суда. Что бы это значило для такого человека, который получил пожизненно? Драгоценные друзья, дайте мне этот пример перенести на духовное. Бог является вечным судьей, и от Него мы действительно получили осуждение. Все равно, согрешили ли мы много или мало, а некоторые думают то, что они вообще не грешили, они просто говорят: «Я ведь никого не убивал», и так далее. Друзья, мы родились уже во грехе. Мы, как грешники, пришли в этот мир, и суждение Божье пребывает на нас. Но это осуждение должно с нас быть взято. Поэтому Павел пишет к римлянам 8 главе. Итак, нету больше никакого осуждения для тех, которые находятся во Христе Иисусе. Я сегодня, согласно Слову Божьему, имею полномочия и поручения, как проповедник Евангелия, вам всем, вы, которые чувствуете то, что суждение Божье пребывает на вас, то, что я вам во имя Господня могу сказать, вы свободны, вы искуплены. И тоже для вас была открыта дверь в вашей камере. Вы были помилованы. Вы можете выйти на свободу через веру в Иисуса Христа, нашего Господа. Давайте возвратимся к нашему тексту, что касается крещения. Поэтому идите по всему миру и делайте все народы учениками моими и крестите их. Мы знаем то, что Бог в Новом Завете Себя открыл как Отец, Сын и Святой Дух. В небесах Он Отец, и поэтому мы молимся. Наш Отец, Ты, Который в небесах, да святится имя Твое, и так далее. На земле Он открыл Себя в Сыне. И Сын Божий в Евангелии от Иоанна в 14 главе сказал Филиппу, «Кто видит Меня, тот видит Отца». Вы должны себе это просто так представить. Бог по Своей сущности есть Дух, и Он видимым образом открыл Себя, хотя Он и одновременно остался как Дух. И через Духа Он действует сегодня в твоем и моем сердце. В Деянии апостолов потом было исполнено миссионерское поручение, и тогда поняли и распознали то, что Иисус Христос, то, что это то имя, в котором находится все спасение, да, наше искупление, все, что Богом было даровано, это мы находим в имени нашего Господа Иисуса Христа. Давайте мы к этому прочитаем из Деяния апостолов 2 главы с 37 стиха. Вообще-то я только хотел прочитать часть проповеди Петра, которую он проповедовал в день Пятидесятницы, но время так быстро истекло. Давайте мы прочитаем 37 стих. «Когда они услышали это, то оно прошло им как колющий удар сквозь сердце, и они обратились к Петру и к другим апостолам с вопросом, «Что же нам делать, дорогие братья?» Тогда Петр ответил им, «Покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов ваших, и тогда вы получите дар Святого Духа. Ибо вам принадлежит это обетование и детям вашим, и всем, которые еще стоят вдалеке, сколько их не призовет Господь Бог наш». А также еще многими другими словами Он убедительно говорил и призывал их, «Спасайтесь из этого развращенного рода». Итак, те, которые приняли Слово Его, крестились. И таким образом присоединилось в тот день около 3000 душ. Это было великое, мощное событие. Мы сегодня были бы не единственными, кто станут верующими, кто будут присоединены. Это ведь тысячи и тысячи уже были перед нами. Но если Бог дарует нам милости, тогда и мы хотим также быть присоединенными. Будь по отдельности или толпами, или 10, 20, 100 или 1000 человек, не играет никакой роли. Я могу вспомнить об одном крещении, так как находится здесь наш друг из Индии. Там я в одно воскресенье крестил 129 человек, которые уверовали. Когда я закончил, то вы можете себе это представить, то, что моя физическая сила также была исчерпана. Итак, я имел великую привилегию по всему миру возвещать Евангелие. И оно кажется мне так, как будто исполняются слова Господа. То, что пророка нигде так мало не ценят, как в собственном доме, как в собственном городе, как в собственной стране. Нужно просто однажды поехать в другую страну. Чем дальше, тем лучше, чтобы там можно было говорить к людям. Если я только подумаю, то что многие тысячи, до 8000 человек, которые собирались, чтобы услышать Слово Господне, но мы все принимаем так, как оно приходит. Но из огромной массы Бог, может быть, вызывает столько же много, как и из маленькой толпы. На это мы абсолютно не можем повлиять, и также ничего не можем определять. Но одно мы знаем, то, что Бог зовет. Сегодня Он зовет тебя. Сегодня Он говорит к тебе. Когда Петр тогда проповедовал первую проповедь, то слушатели были так поражены, охвачены. Ведь это ж как раз было излияние Святого Духа. Ведь весь Иерусалим находился в движении. Вы знаете то, что тогда люди по-другому реагировали, чем сегодня. Сегодня они читают какое-то дело в газете, а потом они размышляют об этом, а потом эту газету выкидывают в мусорку и тогда отправляются по своим делам. Тогда это все было по-другому. Если где-то что-то происходило, тогда люди просто находили путь туда, они приходили туда, чтобы послушать и увидеть то, что там происходит. И самое прекрасное заключалось в том, то, что они оставались до самого конца проповеди, так как проповедь охватывала их. Я сегодня утром не имел возможности, чтобы говорить с особенным нажимом. Я просто был не в состоянии. Но пусть нажим придет через Духа в Слове Божьем, так как не в мудрости слов или жить в убедительной человеческой силе должно это произойти, но через Святого Духа мы должны быть убеждены. И все же я посмею сказать, то, что Бог сегодня может произвести то же самое, что Он делал тогда. И здесь написано, как мы читали, когда они услышали это, то оно прошло им как колющий удар. Это не входило в их разум, в их голову. Проповедь входила им в сердце. И так как она вошла в их сердце, то они реагировали сердцем. Драгоценные друзья, мы должны по отношению к Богу реагировать с сердцем. Он говорит через пророка Иезекииля: «Мой сын, моя дочь, отдай мне свое сердце». Он не хочет нашу голову. Ее мы можем использовать очень хорошо для других вещей. Бог хочет твое и мое сердце. Он хочет твою внутренность. Он хочет самого тебя. И здесь был тот случай. То, что слово прошло им как колющий удар сквозь сердце, и они обратились к Петру и другим апостолам с вопросом: «Что же нам делать, дорогие братья?» И провозгласил ответ: «Покайтесь». И об этом мы уже говорили. Это сожаление, которое сходит на нас, произведенное Богом. И тогда приходит следующий шаг. Это крещение, которое мы через некоторые минуты переживем. А потом в следующую очередь приходит подтверждение от Бога над верующими. То, что Он наполняется Святым Духом. Какая милость! Чтобы все обобщить это, мы можем сказать, Бог нам во Христе сделал милостивое предложение, даровал нам вечную жизнь, прощение всей нашей вины и нашего греха. Кто не принимает это милостивое предложение нашего Бога, тот пусть позже не жалуется, если он где-нибудь приземлится, где он не должен был приземлиться. И, друзья, если мы думаем, то, что мы сможем быть блаженными по собственному образцу, так тоже не пойдет. Мы приходим к Богу, и мы хотим следовать за тем порядком, который Он дал в Своем Слове, чтобы быть с Ним. Мы должны приступить на правильный путь. И есть много путей, которые ведут в Рим или куда-нибудь, но есть один путь, который ведет к Богу, который ведет во славу Божью в небеса. И Иисус, наш Господь, говорит, «Я есть путь, истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Мимо Иисуса не проходит никакой путь. Он есть путь. К Нему мы должны приходить. За Ним мы должны следовать. Если мы хотим войти к Богу во славу. Друзья, сегодня это находится в вас, чтобы принять это решение. Пусть оно будет принято правильным образом. Решение на время и на вечность. Да будет прославлено Его славное и святое имя. Аминь. Я попрошу о том, чтобы мы встали для молитвы. Пусть жить мы сейчас используем эти моменты, чтобы задуматься, если вам это даровано. И если вы даже не можете сказать громко, то скажите это в себе потихоньку. Господь, и тоже я хочу верить. Я не хочу быть потерянным. Я хочу быть блаженным. Помоги мне, будь мне просто милостив, прости мне мою вину и мои грехи. Святое Писание говорит о том, то, что все согрешили, и ни у кого не достает славы, которую Бог дает. И Павел говорит в одном месте то, что он был самым великим грешником посреди всех них. И то же самое могу сказать я и также некоторые другие, но при этом мы не останавливаемся. Нам досталось спасение, милость Божья вошла в нашу жизнь и восторжествовала над судом. Мы были оправданы, мы были осуждены. Гнев Божий сошел до нас, так как мы были виновны в преступлениях. Но во Христе Бог обратил нам свое лицо в любви. Обратись ты сегодня к Нему. Во Христе находится твоя встреча с Богом. Некоторые Бога ищут в природе, некоторые в какой-то религии. Некоторые в медитации, каждый по собственному способу. Друзья, вы можете Бога найти только там, где Он действительно себя открыл. И это есть единственное место в Иисусе Христе. Бог — Творец, и Он все изрек к существованию. Но вы ж не можете Бога найти в дереве. Его славу, Его красоту, которую Он сотворил, вы можете увидеть глазом. Но Бог во Христе, в Твоем и Моем Господе, в нашем Искупителе открыл Себя. Посмотрите сегодня на Него и будьте спасены. Все концы земли. Так это пишет Павел к римлянам. Когда наши головы наклонены и закрыты глаза, и таким образом мы пребываем в тихой молитве перед Богом, и никто не смотрит вокруг, и тоже я не буду смотреть вокруг. Пусть это будет такое дело между каждым в отдельности и Богом. Не поднимете ли вы сейчас руку к Богу? Пусть никто не смотрит вокруг. Пусть Он это видит. Он знает, как вы имеете это в виду. Пусть Бог вам вложит это решение в сердце и также активность, чтобы его исполнить. Просто чтобы поднять руку ввысь к Богу в небо, как знак, то, что вы хотите себя посвятить Ему, и то, что ваша жизнь с этого момента принадлежит Ему. Давайте вместе еще раз поем этот припев. И, может быть, тогда я попрошу о том, чтобы мы немного подняли наши руки ввысь к нашему Богу и могли в вере посмотреть на Него. Хотя мы и закроем при этом наши глаза, ведь это ж поклонение в пении. Каков я есть, так оно должно быть. Не моя сила, только ты один. Твоя кровь омывает меня от грехов. О, Божий Агнец, я иду. Я иду. Каков я есть, так оно должно быть. Не моя сила, только ты один. Твоя кровь омывает меня от грехов. О, Божий Агнец, я иду. Я иду. Небесный Отец, в молитве мы приходим к Тебе, о Боже. Ты свят. И мы не можем просто так прийти к Тебе, как будто ничего не произошло. Мы должны прийти к Тебе через Иисуса Христа, нашего Господа, через Которого Ты обратился и открылся нам. Он есть наше искупление и примирение. В Нем мы имеем спасение, прощение и получили милость. О Боже, от всего сердца я благодарю Тебя за драгоценное и святое Евангелие, за радостную весть спасения, которая предлагается каждому человеку, верный Спаситель. Я не имею никакого влияния на какого-нибудь человека, но Ты, о Господь, Ты можешь каждого в отдельности повести, сопровождать, и поэтому мы просим вместе в этот час склонись к нам, о Господь, открой себя нам, так как Ты открыл себя 500 Марии, апостолам и также Павлу. Возлюбленный Господь, Ты воскрес, Ты живешь, и Ты говоришь, и Ты действуешь еще сегодня. Мы приходим к Тебе в вере. Пусть Твое Слово не возвратится пустым к Тебе, но пусть оно исполнит то, для чего Ты его послал. Благослови также тех, которые хотят креститься, которые посвятили, передали свою жизнь Тебе. Ты позвал их, и они последовали Твоему призыву. Благослови их, когда они будут следовать за Тобой. Даруй им все то, в чем они нуждаются. Пусть они заключат завет доброй совести с Богом через крещение, поклонение и честь, да будет принесено Тебе, верному Богу в небесах, через Иисуса Христа, нашего Господа. Аминь.